Дорогие мои, я попрошу, чтобы вы были внимательны, чтобы вы все удобно заняли свои места, не отвлекались на какие-то там проблемы сидения. Мне очень хочется поговорить с вами, как с детьми. Господь дал нам благословение с женой, что у нас 10 детей. Уже девять из них уже прошли, а некоторые еще проходят подростковый период. Поэтому мне очень близко и понятно, помня свое подростковое время и видя подростковый период жизни моих детей, очень близко и понятно ваши переживания, которые имеете вы. И мне хочется вместе с вами вот так, знаете, вот от сердца к сердцу поговорить. Как отец с сыном или как отец с дочерью, пригласить вас потом к молитве, чтобы нам вместе помолиться. Вот хочу сейчас одну историю прочитать из Библии и потом обозначу тему нашего общения с вами, вечернего общения. Книга Бытие, 4 глава. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата своего, и убил его. Вот такая трагедия. Так, девочки, на третьей лавочке вы будете стоять сейчас. Да-да. Вот такая трагедия произошла в семье. На этой земле жило всего 4 человека. 4 человека. Адам и Ева, Каин и Авель. Жило всего 4 человека. И вот в среде вот этой небольшой семьи произошла проблема. Вот я так представляю, вот жизнь этой семьи. Мне кажется, они только были изгнаны из Едемского сада, еще не так сильно распространилось проклятие, еще на земле довольно-таки хорошо было, не так, как сейчас. Я представляю, когда-то родился первый сын Каин, как они радовались, носили его на руках, радовались. И потом Каин подрос немножечко, и родился еще один сын, Авель. Я представляю, как радовались родители и как радовался Каин. У меня есть брат. Представьте себе, вот папа, мама вместе, и на всем земном шаре ни одного человека, ни единого и нигде. И Каин один ходит, играет, там зайчики где-то бегают, прыгают, там где-то белочки, может быть, вот там где-то какие-то еще там животные появляются. А Каину так бы хотелось брата, да с братом поиграть в мяч. Может, тогда и не было мяча, я не знаю. Ну, может, они какую-нибудь дыню катать бы, были бы, ну, детям всегда нравится что-то, то, что легко перемещается. И вот так Каин ждал брата, и вот брат появился. Я так вот представляю так. Каин смотрит, Авель еще маленький, потом Авель немножко подрос, еще подрос. Потом он вместе с ним за ручку стал ходить, потом они стали играться, бегать, ходили вместе на реку купаться. Ну, то есть, вот радость была. А потом трагедия. Каин убивает Авеля. Какая трагедия. Дорогие мои, вот эта трагедия, которая была тогда, подобная трагедия, может быть, не с таким концом, чтобы кто-то убил кого-то. Хотя Писание говорит, не любящий брата своего, кто есть человека-убийца. Вот если кто-то не любит своего родного братика или свою сестричку, он приравнивается к Каину. Он не любит брата своего. Вот мне хочется вместе с вами сейчас вот порассуждать над этой темой. Почему у нас в наших христианских семьях бывают проблемы? Почему иногда дети в христианских семьях дерутся? Может быть, не так, как там Каин с Авелем? Нет, конечно. Но почему такое все равно бывает? Почему в христианских семьях ссорятся, бывают дети между собой? Почему в христианских семьях дети до определенного возраста находятся в покорном состоянии родителям, а потом проявляют непокорность, неуважение, пренебрежение, кто-то даже злословит отца и мать? Почему это происходит? Вот такие вот переживания у меня. Мне хочется вместе с вами, знаете, вот так вот порассуждать сейчас, вместе порассуждать и подумать, почему так бывает. И найти ответы на эти вопросы. И постараться нам сейчас об этом порассуждав, принять определенные решения, чтобы так в наших семьях не было. Чтобы кто-то восставал на брата своего и на сестру свою. Вот если бы я сейчас, давайте я спрошу, у кого есть младшие вас братья или старшие вас братья? Вы поднимите руки. Так, опустите руки. У кого есть младшие вас сестры или старшие вас сестры? Поднимите руки. У многих, да? А теперь поднимите руки, кто ни разу не поссорился со своими братьями и сестричками. Ты никогда не ссорилась. Наверное, у тебя их нет. Есть? Есть. Но это значит образцовая. Образцовая девочка у нас. Слава Богу. Но таких немного. Таких немного. Видите, вот тут одна-две руки. А почему так бывает? Знаете, очень много зависит от воспитания отца и матери. Но не все. Не все зависит от воспитания отца и матери. Не все. А почему? Знаете, почему, дети? Причина в том, что человек состоит, у него три природы. Дух, душа и тело. Дух, душа и тело. И вот в нашей душе есть тоже определенные три природы. Воля, разум и чувство. И вот знаете, вот в определенное время, к подростковому периоду, происходит такая проблема. Разума еще маловато. Чувства порой как вулкан проявляются. То положительные эмоции, то отрицательные эмоции. Но пробудившаяся воля личности, она увлекает его к действиям, которые этому человеку хочется совершать. И человек может уже, знаете, я такую фразу вычитал в книге одной, что в 13 лет уже может какой-то подросток монстром стать таким, знаете, в семье. И какая причина? Причина не потому, что о нем не позаботились его родители и не дали ему воспитание. Совершенно нет. А причина в том, что он формируется в личность. И вот эти вот три составных, воля, разум и чувства, они формируются в нем, и он еще не научился обладать самим собою и иногда делает очень плохие поступки. Очень плохие поступки. Почему в Писании и написано, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вы не способны порой управлять своими чувствами. Ваша воля эгоистическая и еще невозрожденный дух не могут правильно сориентировать вас в действии. И поэтому происходит вот такое бедствие. Из хорошего мальчика становится очень агрессивный, вредный подросток, не понимающий своего отца и мать, пренебрегающий своими старшими или младшими братьями, ссорящийся с ними, обижающий их. И вообще, порой, не воспринимающий семью. Она его все раздражает. И дом раздражает, и калитка раздражает. И как мама накрывает на стол, его тоже раздражает. И вот где-то лучше, а у нас плохо. И вот такой сумбур. И вот проблема. Почему так происходит? И я уверен, порой подростки сами на себя недовольны, что они такие, но порой не хватает сил совладать с собою. А нам, как родителям, как старшим, хочется вам помочь, чтобы вы научились, чтобы вы сохранились, чтобы вы были чадами Божьими. Вы знаете, вот эти желания, которые испытывает молодой подросточек, или как брат Денис сказал, ты как сказал? Недоросли. Он еще не дорос, наверное, это мысль, да? Вот он растет, но он еще не дорос. Он еще не имеет полноты знания. И вот у этого недоросля, простите меня, вот у подростка, пробуждается желание к самостоятельности, пробуждается желание к свободе, пробуждается такое чувствование, что я уже взрослый, и хочется поговорить на равных с отцом, с мамой, в школе, с учителем. Однажды одна учительница замечание подростку сделала, а он очень плохо ей ответил, очень плохо. Она потом мне говорит: вы знаете, был такой хороший мальчик, он никогда таким не был. Почему он таким стал? Ну, я ответил ей так, так написано в Писании: глупость прилепилась к сердцу юноши. Нарта, что теперь делать? А я позвоню теперь папе и маме, а вот есть такой витамин Р, ремень. Глупость прилепилась к сердцу юноши, там сказано: исправительная розга. Как лечит, как помогает. А вот подросткам-то и не хочется получать ее. Даня, как у тебя с этим? Нет, да? Не бывает такого. Павел, а у тебя как? Хорошо? Хорошо. В смысле, с витамином Р или без него? Дорогие мои, мне хотелось бы сейчас вместе с вами вот на эту тему, это такое немножко длинное вступление, чтобы вы поняли, о чем будет у нас сейчас идти с вами речь. Знаете, еще такую фразу вам скажу. Нет необходимости, доказывая свою самостоятельность, свою свободу, свою взрослость, подавлять авторитет родителей или разрушать устройство своей семьи. Нет необходимости. Если вы желаете доказать свою самостоятельность, нужно проявить здравую инициативу. Мне понравился один пример. Вот послушайте. Один подросточек в летний период пошел работать. Пошел работать, и ему так хотелось работать, заработать средства и их потратить самому. Самому. Ну, хорошо. Он пошел, заработал средства, пошел потом на рынок и купил себе брюки. Хорошее дело. Хорошее дело. Но он их купил такие узкие. Попытался одеть, сходил там раз в собрание, потом понял, что, покупка была неудачная. Ему было очень жалко своих средств. А плюс еще, когда ее постирали, эти брюки еще стали теснее. И на следующую зарплату мне очень понравилось. Этот подросточек, он поступил иначе. Он пошел и купил гладильную доску маме. И принес ее маме. И отдал ее маме. Эта мама была очень рада. Она его обняла. Она его поцеловала. Она его поблагодарила. Потом она об этом рассказала отцу. Потом отец встретился с этим подростком. Потом отец его обнял, поблагодарил. Что он... Вот это здравая самостоятельность. Это хорошая инициатива. Принести что-то в семью. Это принцип настоящего мужчины, который заботится о семье. И ты уже, сынок, подрастаешь. Это симптомы зрелости, что ты несешь полезное в семью. Хороший поступок, конечно же, хороший. Но вот вы знаете, вот иногда так и тянет подростка на вот этот протест, на вот этот бунт, на вот эту самостоятельность, свободу, на взрослость. И все это очень часто, знаете, проявляется в пренебрежении отцом и матерью, унижении братьев и сестер и разрушении семейных традиций. Это не сесть со всеми покушать, я сейчас не хочу. Я потом поем. А что тут есть? Вы тут такое приготовили. Я лучше в магазин пойду. Курицу-гриль куплю. Вот такие фразы мне приходится слышать жалобы от родителей. Мама говорит, всегда готовила, было вкусно. Сейчас все плохо. Дорогие мои, нам хочется вам только помочь. Я не хочу сказать, что вы все такие. Есть достаточно хорошие подростки, послушные своим родителям, знаете, которые сумели контролировать своими чувствами и подчинять свои вот эти побуждения, подчинять родителям и делать то, что позволяют родители. Один такой приведу пример. Я был знаком с одним человеком, а у этого человека была проблема. Знаете, какая проблема? У него стало теряться здравомыслие. Он иногда путается все-таки, к примеру, вот зеленый свет, надо идти или стоять, ехать или нет, и что делать? Вот потеря памяти определенной. Потом у него стали обманчивые чувства, вообще, что хорошо, что плохо. И вот он стал терять здравомыслие. Меня привели в эту семью для беседы с этим человеком. Он искренне стал делиться своими переживаниями. Что со мной? Я не знаю, как мне выйти из этого положения. Врачи предлагали свои препараты. А я ему сказал так, у тебя и хорошие родители. Ты вот их слушайся. Они у тебя здравомысленные? Да. Вот ты их слушайся. И поступай так, как они. Постарайся, чтобы у тебя нормализовался сон, у него проблема была со сном. Постарайся, чтобы это у тебя нормализовалось, и понимание окружающего мира у тебя восстановится. И мы помолились об этом. И вы знаете, он меня послушал. Мои хорошие, мне хочется сейчас с вами обратить внимание на то, что непокорность родителям, она может привести к крайне плохим последствиям. Крайне плохим последствиям. А может, к относительным плохим. К примеру, папа и мама требуют от вас, чтобы вы ложились вовремя спать. К примеру, в 11 часов. Но если вы не уснете в 11, но вы в 12 уснете. Да, вы не послушаете. Но это не сильно так, можно сказать. Сильно уж так плохо скажется на вашем здоровье, хотя где-то плохо. Или, к примеру, мама говорит вам, оденьтесь теплей зимой там, а вы оделись легко. Ну, в общем-то, плохо, простыли, потом вам уколы там делают. Вот. Ну, плохо. Ну, в общем-то, это без больших последствий может быть. Но вот есть другие проблемы. Там, где мы не покоряемся родителям, там, где мы можем войти в сферу осквернения нашего духа, вот тут может быть проблема. Знаете, есть вещи, которые очень пагубно влияют на подростков. И именно дьявол старается, чтобы в подростковом возрасте отравить душу подростка. Я повторяю, у него разума еще недостаточно все проанализировать. Чувства у него фонтанируют, как вулкан какой-то. А воля, пробудившаяся в нем, побуждает его к своевольным поступкам. И вы знаете, происходят серьезные проблемы. Дьявол старается осквернить сердца подростков через музыку, рок-музыку, фильмы, через грехи непотребства, через нецеломудренные поступки. Вот дьявол пытается осквернить юношество. Мне кажется, вся вот эта кухня сегодня вот бесовская, она на это работает, чтобы оказать влияние на подростковое поколение, чтобы его не зложить, осквернить их души. Вот приведу один такой пример, очень серьезный пример. Я посетил одну семью, беседую с одним подросточком. У него очень плохие отношения с отцом, очень плохие отношения с матерью. Они постятся о нем чуть ли не через день. Он с ними ссорится. Он плохо относится к младшим и к старшим своим братьям и сестрам. Очень плохо. И вот я посетил его и расположил его сердце к искренней беседе. И говорю ему, что заставляет тебя или что побуждает тебя, что ты такой агрессивный? Почему у тебя такие плохие отношения со всеми? И даже с теми, с которыми ты дружишь и с которыми грешишь, взял и поколотил одного мальчика. Как объяснить? Ну ладно, вот ты отмежевался от семьи, отмежевался от христианского круга друзей. Ну вот у тебя, вас там трое друзей, и вы взяли одного и поколотили. Ну как же вы могли так сделать? Ну сперва он ожесточался, потом начали мы с ним беседовать, так вот сердечно-сердечно, а потом у меня... рассказал. И рассказал мне, что является причиной его злости. Он говорит мне, заплакал, и говорит, дядя Саша, я не знаю, кто я и что я себя уже представляю. А я говорю, что с тобой случается? Он говорит, вы знаете, через ночь ко мне кто-то приходит. Я говорю, как приходит? А он говорит, вот после 12, вот только я усну, слышу вот такой сильный вот такой стук. Стук в дверь. Нет, вы не улыбаетесь. Вы тихонечко, вы не улыбаетесь. Он говорит, я слышу такой стук в дверь, и потом я открываю глаза на этот стук. Я даже привстаю с постели. В это время открывается дверь в мою спальню и входит человек. У него плащ сверху донизу, капюшон закрывает немного лицо. Он заходит и стоит передо мной. Мою душу охватывает ледяной страх. У меня, говорит, спина покрывается какими-то морщинами, такими испуга. Я не могу ничего сказать. Я не сплю. Я сижу. Я не лежу даже в это время. Я просыпаюсь. Это не сон, не галлюцинация. Я просыпаюсь, я сажусь на кровать, и я встречаю этого человека. Я говорю, это не человек. Это бесы к тебе приходят, дорогой. Он говорит, Я ничего с ними общего никогда не имел. Но я перечисляю ему, а ты никогда там не гадал, там, а ты то-то не делал, там, вот, угу, вот, ну, не ходил там, нет. Я тогда говорю, а как у тебя с музыкой? А я несколько раз его видел, он с наушниками и в телефоне, и в таком вот режиме осуществляет движение определенное. Он говорит, да, я слушаю ритмическую музыку, мне нравится. Я говорю, а как у тебя отношение к фильмам ужасов? Да, мне они тоже нравятся. Я говорю, вот тот, кто в этой композитор, великий в кавычках композитор этой рок-музыки, тот, кто художественный, можно так сказать, ну, кто там редактор или кто этих фильмов, это дьявол. Вот смотря, ты даешь ему место в сердце, он к тебе и приходит. Те чувствования, которые проникают в тебя, те чувствования, которые в тебя проникают, это чувствования от него ты получаешь. Ты получаешь какое-то удовлетворение, какой-то такой азарт, какое-то такое ощущение превозношения над другими. Тебя эта музыка движет вперед, ты чувствуешь себя личностью. Нет, это вот дьявол тебя наполняет, дорогой. И через музыку, и через эти фильмы. Ну, я говорю, знаешь, что тебе надо? Тебе нужно покаяние. Тебе нужно исповедание, тебе нужно отречение. И чтобы за тебя помолился кто-то. Ты желаешь этого? Желаю. Плачет. Желаю. Вы знаете, мы с ним помолились. Я спрашиваю, как давно это у тебя? Он говорит, уже давно. А что ж ты молчишь? Почему ты не идешь открывать это? Боюсь. Дорогие мои, сегодня дьявол старается ваши сердца вот так отравить, сквернить. И кто-то, может, думает, ну, со мной этого не будет. Я вот немножечко буду посматривать, немножечко послушивать, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Со мной это не произойдет. Друзья мои, может произойти это с каждым из вас. Кто будет питаться этой пищей не от Божьего стола, а от бесовского стола. Вы знаете, это трагедия для многих бывает именно в подростковом возрасте. Происходит это осквернение, и люди потом уходят из жизни, не справившись своими чувствами. Вы знаете, что суицид сегодня больше всего совершается в подростковом возрасте. Люди от тупика уходят из жизни. Люди не видят выхода в таком возрасте и уходят из жизни. Мне очень хотелось бы, чтобы мы вместе с вами могли, вот, видя вот эти проблемы, которые существуют, которые не где-то, которые могут быть среди нас, чтобы мы могли сегодня каждый принять правильное решение. Если у меня папа и мама верующие, я попрошу, вы поднимите руки, у кого папа и мама верующие, или хотя бы один кто-то верующий, вы поднимите руки, я посмотрю. Вот почти все руки подняты. Дорогие мои, вы имеете особое преимущество над детьми этого мира, где папа и мама неверующие, где вместе смотрят эти фильмы, слушают эту музыку. А ваши родители этим не оскверняют свои души. Ваши родители заботятся о том, чтобы это не проявлялось в вашей жизни. Ваши родители за вас молятся и постятся. И знаете, я вам что скажу? Некоторые из родителей весь подростковый лагерь в посте. За ваше покаяние, чтобы вы получили возрождение, чтобы Дух Святой мог пребывать в вас, и вы бы смогли, став чадами Божьими, быть сохраненными от дьявола. Я хочу сейчас продолжаю мою проповедь. Ну вот теперь порассуждать о том, к чему приводит это ожесточение сердца подростка и любого человека, который ожесточает сердце свое. Вот мы обратили внимание на Каина, да? Он ожесточил сердце свое. Господь ему говорит, грех у тебя у дверей сердца, ты господствуй над ним. Но он над грехом не господствовал, и грех поимел господство над Каином, и он убивает брата своего. Я хочу сейчас вместе с вами обратить внимание на некоторые формы противления, которые отмечены в Священном Писании. Формы противления. И эти формы противления, они вот с каждым разом могут идти вниз, 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 опускаясь, удаляясь от родителей, противясь им, человек подвергает себя многим скорбям. Вот одна или первая форма противления своим родителям – это бунтарство и стремление выйти из их власти. Это начальная форма. В общем-то, она как бы так может даже пройти не открыто, она внутри. Папа что-то, мама говорит, а я проявляю бунт, я противлюсь этому. Может быть, даже я это еще не говорю вслух, но у меня внутри идет бунт, противление. Один пример такой, я в прошлом году придумал пример, сейчас вспомнил. Брат мне рассказал этот случай, я не знаю, с ним это было или нет, но он передал этот пример. Говорит, едет многодетный отец в автобусе, везет свою семью. А дочь его, небольшая дочь, ну, может быть, там лет ей 6 или 7, она стоит между передним сиденьем, между двумя, и смотрит вперед. А впереди появляется вот пост, и папа ей говорит, доченька, сядь, вот там ГАИ и пристегнись еще.
Она говорит, не буду.
Он ей говорит, доченька, сядь, сейчас ГАИ штрафует папу 500 рублей за...
Не сяду.
Ага. Он ей говорит, доченька, я тебе приказываю сядь сейчас же. Она говорит, не хочу. И уже вот, уже пост близко, он сбавляет скорость и на обочину. Я, говорит, сейчас тебе дам, не хочу. Она быстренько села в кресло, пристегнулась и так говорит, а все равно я стою. А все равно я стою. Вот это вот внутреннее бунтарство, противление родителям. Бунт. Вы знаете, вот такой текст Писания я сейчас открою. Вот есть в книге чисел, есть история за одних бунтарей. Их звали Корей, Дафан и Аверон. Вот были такие бунтари. И вот описывается история, что когда они пошли против Моисея и сказали, полно вам, все святы, не один только ты и Аарон, все, то явился тогда Господь. Явился Господь. Явился Господь и сказал им определенные слова. Я читаю 16 глава чисел, 31 стих. Лишь только он сказал слова сие, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество у них». И сошли они со всеми, что принадлежало им, живым и в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Вот этот дух бунтарства, он имеет такой финиш. Он приведет к такому концу. А непокорен, непокорный не человеком, а Богу, говорит Писание. А непокорность – это такой же грех, что и волшебство. Дорогие мои, если у вас верующие родители, этим надо особо дорожить, благодарить за это Бога, подчинять себя их воспитанию, которое они осуществляют. И таким образом вы сможете сохранить себя. А там, где, как я сказал, и разума немного, а там, где и чувства порой трудно обуздать, и непонятно их проявление, и воля, пробудившаяся, ищет удовлетворение себе, это может привести к такой беде, как эти люди, которые подняли бунт. Бунт против Моисея. Закончилось очень плохо, и они все погибли. Еще одна форма проявления вот этого противостояния, которое отмечено в Библии, это восставать, нарушать, приступать, отвергать авторитет. Вот такая форма, форма противления. Я обратил внимание на некоторые тексты Священного Писания. Ну вот один из них мы сейчас прочтем в книге «Исход». В книге «Исход». Описана история за фараона. Фараона Бог касался сердца. Бог допускал одну казнь, вторую, третью, четвертую, пятую. И потом сказал, это Господь. Все. Он признал авторитет, что это действует Господь. Но потом не покорился воле Божьей. Не покорился. Он пошел против. Он восстал против Бога. Он отвергнул божественный авторитет. Вы знаете, дети, вот родители, они обладают божественным авторитетом. И вот фараон отвергнул авторитет Бога, который говорил ему. И вы знаете, что произошло? Мы читаем об этом тогда, когда он уже признавал, что это действие Божье. Он все равно отвергнул. Почему? Ожесточилось сердце его. Вот опять проблема с сердцем. Проблема изнутри, от ожесточенного сердца. И я читаю в этой же главе 27 стих. «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде, так потопил Господь египтян среди моря». Восстание против авторитетов, устроенных Богом, оно приводит к беде. Оно приводит к беде. Один пример я сейчас приведу. Один пример. Я был в поездке и посетил одну семью. И познакомившись с этой семьей, я пробыл у них вечер, посмотрел фотографии, значит, ну, семьи, и смотрю, что кого-то не хватает у них в семье. И узнал, оказывается, у них сын ушел из дома. Ушел из дома сын. В возрасте ему было чуть более, ну, 14 с половиной примерно лет, до 15 лет. Он ушел из дома. Был очень способный мальчик, отлично учился в школе, отлично учился по музыке, там, в музыкальной школе. И вот он создал эту атмосферу с родителями, а последняя капля была эта проблема в музыкальной школе. И там его не поняли кто-то, и он решил домой не возвращаться. И он ушел из дома. Он встретился с такими же друзьями на привокзальной площади. Потом они электричкой уехали в большой город. И там на вокзале нашли подобных себе. Он стал общаться вот с теми подростками, которые такой вот выбрали путь бродяжничества. Это такая вот такая прослойка в нашем обществе. Люди, которые выразили протест всему и живут так, как им хочется. И вот он с ними. Кто-то из учителей, проезжая этот областной город, его увидел. Обратились к нему, стали звать его домой. Он категорически отказался и уехал с этого города, потому что его там увидели. Вы знаете, пошли годы. Его не было 1 год, 2, 3, 4, 5 лет. И не так давно я услышал информацию, что родители смогли его найти. Он был объявлен во всесоюзном розыске. Родители смогли его найти. Следователь организовал эту встречу там, где он был. И знаете, где его нашли? Его нашли пастухом, который пас отары и овец. Я подумал, удивительно, как все похоже. У нас сегодня эта тема о блудном сыне. Только тут свиней пас, а этот овец. И все эти годы находился в таких обстоятельствах. Непокорный. Какой его был ужасная жизнь в этих обстоятельствах. Непокорность, она приводит к плохому. Можно привести было много примеров, когда подростки, совершая определенные грехи непокорности родителям, подвергали риску свое здоровье. Иногда становились инвалидами. Иногда уходили из жизни, потому что были непокорны своим родителям. Вот так, как эти, которые были непокорны Богу, пришла вода и потопила их всех. Вы знаете, еще есть одна форма, ужесточающая положение того, кто с ожесточенным сердцем. Форма противления. Это отворачиваться, уклоняться. Отворачиваться и уклоняться. Я беседовал с одним отцом, который говорил мне: я уже не знаю, как мне поговорить с моим сыном. Он вообще не игнорирует меня. Он не хочет со мной общаться. Одна мама мне говорит: вы знаете, я уже не знаю, что делать с моей дочерью. Она игнорирует мной. Она не принимает моих советов. И когда я ей в чем-то увещеваю или убеждаю, или показываю, что она неправильно поступает, она говорит: еще одно слово, я уйду из дома. Ну и живите вы со своими понятиями, своим Богом, живите как хотите. Я не хочу так жить. Мы с мамой опустились на колени и долго плакали. Господи, к чему приведет вот это противление? Противление матери, противление отцу. К чему оно приведет? Вот это уклонение от их влияния. К чему оно приведет? Есть одна библейская история, когда израильтяне уклонились от пути поклонения Богу. Моисей был на горе 40 дней и 40 ночей, воды не пил, хлеба не ел, общался с Богом, получал скрижали завета, заповеди получал от Бога. А в это время Израиль, помните, что сделал? Вылил золотого тельца, и стали плясать, поклоняться, праздник Господу. Так они озаглавили, или так они назвали это свое служение. И когда Моисей пришел, он разбивает скрижали, а Господь говорит: отойди, я истреблю их всех. Отойди, я истреблю всех. И только благодаря молитвенному заступничеству Моисей падает перед Богом и говорит: Господи, если их и меня, Господи помилуй, что скажут египтяне? Ты вывел и не довел, Господи помилуй. Вы знаете, я вам что скажу? Многие из вас, но те, которые упрямые, те, которые непокорные, живут только благодаря заступническим молитвам ваших матерей и ваших отцов, которые за вас постятся, молятся, плачут. И в этом случае, те, кто уклонялся от служения Богу, были сохранены только благодаря тому, что Моисей заступился, и Господь их не поразил. Это удивительная история, когда Бог изменил свое мнение и послушался человека. Еще одна форма противления, более ужесточающее состояние сердца. Вот мы постепенно вскрываем это состояние. Еще одна форма – это упрямство. Упрямство. Папа и мама, может, много раз об этом говорили. Папа и мама уже, может быть, много раз показывали, к чему привело то или другое, или пятое, или десятое. Много раз говорили. Но проявляется упрямство. И кто-то все равно делает так, как считает правильным. Я хочу напомнить, наверное, это будет последнее, чтобы вас не переутомить. В книге Второзакония я хочу прочитать вот такой текст. Слушайте особенно внимательно. Это 21 глава. Я хочу напомнить сейчас вам, какой Бог вынес приговор тем упрямым детям, которые непокорны своим родителям. Читаю. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания, и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буин, непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды тебя, и все израильтяне услышат и убоятся». Дорогие мои, вот так Бог реагирует на непокорных, на упрямых, на тех, кто уклоняется от Бога, уклоняется от повиновения родителям, восстает против отца и матери, у кого бунтарский дух. Вот так Бог вынес такой жесткий приговор, и пусть побьют его камнями до смерти. Ваша непокорность, вы не думаете, что она где-то так вот, ну, проходит, где-то я не покорился папе, маме, папа не пошел служителям и не сказал, и сегодня такой практики нет, но оно как бы и пройдет, и прошло. Не пройдет и не прошло. У Бога все это пишется. У Бога где-то это все накапливается. И когда-то Господь скажет так, как когда-то сказал об Израиле: «Я устал миловать». И все. Если Бог устал миловать, хотя милости Его полна вся земля, но Бог любит суд и правду. Я сегодня, кстати, этот текст прочитал. Первый раз обратил внимание, что Бог любит суд. Любит и правду любит. И вы знаете, когда-то это в вашей жизни обязательно придет время этому гневу Божьему, этому суду Божьему, обязательно будет. И у нас немало примеров, которых вы знаете, когда гибнут люди, дети. Почему? А потому что принцип, определенный принцип в жизни, вот, который определил Бог тем, которые не покоряются отцу и матери, это дети достойны смерти. И дети гибнут, дети страдают, дети попадают в больницы, дети травмируются и так далее и тому подобное. Я как сказал, это последнее мое размышление в этом ключе рассуждения о том, что какие бывают формы противления, которые открывает нам Библия, они еще есть дальше. Я хочу только, знаете, на что теперь обратить внимание? Я хочу обратить внимание вновь на Каина и на Авеля. И прочитаю два текста из Писания. Вот смотрите, я закрываю свой конспект уже, я не буду к нему больше возвращаться. Я прочитаю сейчас один текст из послания Иуды, а другой текст прочитаю из послания к евреям. Читаю. Послание Иуды, 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Каин, вот с этим своим ожесточенным сердцем, восстающим на брата, восстающим на Бога, стал в начале этого ужасного Каинова пути, пути противления Богу. А Авель, как жертва, он стал родоначальником нового пути. Я открываю послание к евреям, и мы прочитаем сейчас с вами из 11 главы. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти говорит еще. Он праведен. Бог об этом засвидетельствовал. И Авель стал родоначальником нового пути. Это пути веры. Путь, который приводит в небесное царство. Два брата, два родных брата, два первых брата, которые жили на этой земле, они определили два пути. Один шел путем покорности Богу, в смирении, приносил жертвы угодные Богу, а другой был с ожесточенным сердцем. И вот один унаследовал жизнь вечную, а другой стал родоначальником богопротивного пути, и о нем можно считать, что это первый житель ада. Вот так. А когда-то он был в начале своего пути. А сегодня Каина и Авеля нет. Уже, наверное, около 6 тысяч лет, как их нет. А ими положенные пути проходят по этой земле, и кто-то из нас становится на путь Авеля, на путь веры, на путь покорности, смирения, послушания Богу, родителям, старшим. А кто-то идет путем противления. И горе им, что идут путем Каиновым. Горе, говорит Писание. Дорогие мои, я буду заканчивать мою проповедь. Мне так бы хотелось, чтобы все вы пошли путем не Каина, а путем Авеля. Чтобы у вас не было противления родителям. Чтобы вы почитали своих родителей, слушая их. Чтобы не попали под бесовское влияние. Чтобы дорожили семьей, которую имеете. Давайте мы сейчас об этом помолимся Богу. Помолимся, чтобы Господь помог нам. И, может быть, у кого-то уже есть слова покаяния, которые сказать Богу за то, что Бог дал вам родиться в христианской семье. Может, ваше сердце такое непокорное ни родителям, ни Богу. И сегодня находится уже под влиянием бесовских сил. Может, еще только бесы не являются, а кому-то, может, и являются уже. Дорогие мои, давайте мы сейчас помолимся Богу и попросим, чтобы Господь помог нам всем идти путем Авеля и быть наследниками жизни вечной. Аминь. Помолимся. У кого есть желание, можно пройти сюда для молитвы. Кто может с места, помолитесь с места. Воздайте славу Богу за родителей. А у кого есть нужда покаяться, можно пройти, и мы вместе с вами помолимся. Будем молиться, пожалуйста.